«Итак», — подытожил оберполицеймейстер, очевидно прикидывая, как будет составлять рапорт в высшие сферы. «Следствие всего за два дня полностью восстановило цепь событий. Немецкий резидент Кнабе, желая отличиться перед своим начальством, на собственный страх и риск задумал устранить лучшего русского полководца, известного своим воинствующим антигерманизмом и являющегося признанным вождем русской националистической партии. Узнав о предстоящем приезде Соболева в Москву, Кнабе подставил генералу дамочку полусвета, который вручил склянку с неким сильнодействующим ядом. Ядом агентка не пожелала или не успела воспользоваться. В настоящее время запечатанная склянка у нее изъята и находится в Московском губернском жандармском управлении. Смерть генерала произошла вследствие естественных причин. Однако Кнабе об этом не знал и поспешил доложить в Берлин о проведенной акции, ожидая награды. Берлинское начальство пришло в ужас и, предвидя возможные последствия такого политического убийства, решило немедленно избавиться от чересчур ретивого резидента, что и было исполнено. Прямых поводов для дипломатического демарша в адрес германского правительства не усматривается, тем более что сам факт покушения отсутствовал. И Евгений Осипович закончил уже обычным нерапортным тоном. Шустрого гауптмана погубило роковое стечение обстоятельств. Туда ему, мерзавцу, и дорога. Куртинский поднялся.
— Аминь. — Ну, господа, вы тут заканчиваете, а я, с вашего позволения, откланяюсь. Его сиятельство ждет моего доклада.
До гостиницы Эраст Петрович добрался уже далеко за полночь. В коридоре перед дверью неподвижно стоял Масса.
— Господин, она опять тут,
— лаконично сообщил японец.
— Кто? — Женщина в черном. Пришла и не уходит. Я посмотрел в словаре. Сказал, что вы придете неизвестно когда. Господин, сейчас нет, потом есть. Она села и сидит. 3 часа сидит, а я тут стою.
Эраст Петрович вздохнул, приоткрыл дверь и заглянул в щель. У стола, сложив руки на коленях, сидела золотоволосая девушка в траурном платье и широкополой шляпе с черной вуалью. Было видно опущенные длинные ресницы, тонкий нос с легкой горбинкой, точеный овал лица. Услышав скрип, незнакомка подняла глаза, и Фандорин замер. До того они были прекрасны. Инстинктивно отпрянув от двери, коллежский асессор прошипел.
— Масса, ты же говорил, не молодая. Ей не больше 25.
— Европейские женщины так старо выглядят, — покачал головой Масса. — Да и потом, господин, разве 25 лет — это молодая?
— Ты говорил, некрасивая.
— Некрасивая и есть, бедняжка. Желтые волосы, большой нос и водянистые глаза. Совсем как ваши, господин.
— Ну да,
— прошептал уязвленный Эраст Петрович.
— Ты один у нас, красавец.
И еще раз глубоко вздохнув, но уже совсем в другом смысле, вошел в комнату.
— Господин Фандорин? — спросила девушка, порывисто поднимаясь. — Ведь это вы ведете расследование обстоятельств смерти Михаила Дмитриевича Соболева, — мне сказал Гукмасов.
Эраст Петрович, молча поклонившись, вгляделся в лицо незнакомки. Сочетание воли и хрупкости, ума и женственности — такое в девичьих чертах увидишь нечасто. Пожалуй, барышня чем-то напоминала Ванду. Только в линии рта не было ни малейших признаков жесткости и циничной насмешливости. Ночная посетительница приблизилась к молодому человеку вплотную, заглянула ему в глаза — и дрожащим, не то от сдерживаемых слез, не то от ярости, голосом спросила.
— Известно ли вам, что Михаила Дмитриевича убили?
Фандорин нахмурился.
— Да-да, его убили. Глаза девушки лихорадочно блестели. — Из-за этого проклятого портфеля!